Здравствуйте, сегодня пятница, 23 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых референдумах о вхождении в состав России. Больше 200 человек, задержанных на антивоенных акциях 21 сентября, подвергнуты административным арестам. Суды продолжаются. В России зафиксировано резкое увеличение числа желающих уехать из страны. Цены на международные перелеты резко подскочили. Также сегодня.
Протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся.
Владимир Зеленский на русском языке объяснил россиянам, мобилизованным для участия в войне в Украине, что надо сделать, чтобы не быть убитыми. Начну выпуск с главной темы сегодня на российских федеральных телеканалах. Это начало голосования на оккупированных территориях Украины на так называемых референдумах о вхождении в состав Российской Федерации. Если в так называемых ДНР и ЛНР, признанных Москвой независимыми государствами, вопрос задавался только один о присоединении к России, то в тех частях Запорожской и Херсонской областей Украины, которые были заняты российскими войсками после вторжения 24 февраля, вопросов несколько. О выходе из состава Украины, о провозглашении их независимыми государствами и о вхождении в состав России. Никто, кроме российских оккупационных властей, легитимно этого голосования не признает. Это давно известно. О том, как оно проходит в Мариуполе, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. Думаю, на всех оккупированных территориях похожая картина.
Идет по домам так называемая избирательная комиссия. Один человек с урной, один человек с бюллетенями и два военных с автоматами. Стучат во все двери, вытаскивают людей из дома. Вариантов не проголосовать, не поставить галочку «нет». Учитывая, что ты ставишь все это фактически под дулом автомата, поставить галочку в пункте «нет». Вариантов тоже нет. В общем, такое себе волеизъявление вполне ожидаемое. Поэтому все это кино должно продлиться, по нашей информации, до 27 числа. Единственный день якобы выделен будет для голосования публичного на участках, для того, чтобы пропагандисты все это поснимали. Но, опять же, по той информации, которая у нас есть, до сих пор там рассматриваются варианты оккупационной власти именно день голосования на участках отменить. Возможно, провокации, либо просто ссылка на то, что это небезопасно, что украинская сторона якобы готовит глобальные подрывы избирательных участков, жертвы и так далее, и так далее. Объявят, что абсолютное большинство людей проголосовало. Ну и, по сути, на этом дело вот этого вот действия закончится. С точки зрения, кто и как голосует, ну, опять же, никто там особо не скрывается. База данных мариупольцев, которые были или есть в Мариуполе на сегодняшний день, в полном объеме находится в руках гуманитарных штабов «Единой России». То есть человек, который хоть раз обращался за гуманитарной помощью в Мариуполе, он в этой базе там абсолютно полные данные, включая его паспортные, личные данные, вплоть там до хронических заболеваний тогда собирали. И никто там не прячется, все эти списки, все эти сборы данных, которые, если помните, мы говорили, да, проходили с июня месяца, собственно, то под видом сбора гуманитарной помощи, то под видом сбора вот этих вот непонятных заявлений на компенсацию, 3-4 волны. Все сейчас они будут конвертированы в результат голосования по референдуму, поэтому у нас нет сомнений, что цифра мариупольцев, которые якобы проголосовали в городе, будет там, близиться к числу там, 230 тысяч. Результат голосования тоже известен, должно не менее 80-87%, но не больше проголосовать, потому что нужно оставить вот эту вот часть на тех людей, которые якобы за независимость так называемой ДНР остались, и тех, кто якобы вообще за независимость, ну, собственно, да, за украинское будущее украинских территорий, для того, чтобы показать, что вот видите, у нас же нет тут репрессий, люди свободно высказывались с точки зрения своего волеизъявления.
Рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Думаю, также будет интересно сравнить прогноз Петра Петра Андрющенко с теми данными, которые будут опубликованы после 27 сентября оккупационными властями в Украине. Но в целом возможность проведения так называемых референдумов обсуждалась очень давно, их цели и результаты были понятны, дело оставалось только за окончательным решением их провести, и оно было в конце концов принято и, судя по всему, в спешке после очевидных успехов украинской армии на фронтах. Иначе как объяснить просто молниеносную организацию голосования, каким бы эффективным оно ни было? Но я бы хотел сегодня напомнить слова политолога Кирилла Рогова о том, чем угрожают вот эти самые референдумы самой России. Он говорил об этом еще в июне, такое впечатление, что произносил эти слова вчера.
И здесь заложена модель вот этих вот референдумов бесконечных о присоединении, которая в будущем грозит катастрофой самой России, потому что закладывается модель, при которой, в общем, считается нормальным, что на территории проводятся референдумы и решается, куда пойти. Направо, налево, в эту страну, в другую страну. Это такая новация. Путин как бы начинал с того, что он защищает Россию от распада, а сейчас он готовит этот распад. И если Путин будет принимать решение о вступлении в ядерную войну, то не очень важно, как он будет его легально оформлять. Как то, что вот напали на исконную русскую территорию, которую мы только что завоевали, или как-нибудь другим образом. Это не столь существенно. Поэтому, да, конечно, риторика Кремля появится. Мотив, что вот если вы это будете отбирать, то это вы нападаете на Россию. Но я еще раз хочу сказать, что у России уже нет и не будет границ. Это страна без границ теперь. И решаться будет вопрос судьба России. То, что он присоединит или не присоединит, это не имеет отношения к делу. Да? Эта война все равно будет продолжаться, и российская катастрофа будет развиваться.
Это было мнение российского политолога Кирилла Рогова. Вчера состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, на этот раз на уровне министров иностранных дел. Большинство выступавших резко осуждали российскую агрессию в Украине. Выступал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, соскучившийся уже по Нью-Йорку, где он когда-то работал послом России в ООН, а сейчас имеет возможность приезжать только на Генеральную ассамблею. По другим поводам его ни в США, ни в Европе видеть не хотят, да и сейчас в дни Генеральной Ассамблеи Лаврова сторонятся очень многие. Лавров опять не сказал ничего нового, хотя повторил косвенное объяснение неудач российской армии в Украине, используемое теперь Кремлем. Мол, российской армии приходится противостоять теперь не только вооруженным силам Украины, но и всему коллективному Западу, говорит Сергей Лавров.
У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права. Неудивительно, что вооруженные силы Украины и нацбатальоны применяют тактику террористов, используя мирных жителей в качестве живого щита. На этом фоне особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны. У нас нет никаких иллюзий, что сегодня вооруженным силам России и ополчением Донецкой и Луганской народных республик противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина, как я уже сказал, коллективного Запада. Решение о проведении специальной военной операции было неизбежным. Мы об этом не раз говорили, предъявили огромное количество фактов, которые показывают, как готовилась Украина исполнять роль антироссии, роль плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею вас заверить, что мы этого не допустим.
Это был фрагмент выступления в Совете Безопасности ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вообще-то и президент США Джо Байден, и другие мировые лидеры еще до 24 февраля открыто обещали Украине поддержку, причем недооценив до конца решимость самого украинского народа противостоять российской агрессии. Это сейчас признают и в Вашингтоне, и в европейских столицах. И то, что эта поддержка не будет ограничиваться только словами или экономическими санкциями, тоже было известно. Но Россия все-таки войну начала. Также выступивший на Совете Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил коротко, почему Россия может прекратить воевать, а Украина не может.
Тот, кто решил начать войну, может ее и закончить. Если Россия перестанет воевать, то не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины.
фрагмент выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на Совете Безопасности ООН. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И да, специальная военная операция в Украине в устах кремлевских чиновников так и осталась спецоперацией, а не войной. Это же подтвердил вчера и Дмитрий Песков. И все это несмотря на объявленную мобилизацию, названную, правда, частичной. Уже есть тысячи свидетельств о том, как в рамках этой мобилизации призывают тех, кто никогда не служил в армии, слаб здоровьем или не подлежит призыву по возрасту. Есть видео, на которых жены, матери и сестры призванных протестуют против их отправки на фронт, и видеозаписи с призывных участков, по которым можно судить о том, действительно ли перед участием в боевых действиях в Украине резервисты пройдут реальную боевую подготовку. Есть фототехники советского производства, явно устаревшие, на которой их собираются отправить воевать. Мобилизацию в России прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, который на русском языке в своем телеобращении объяснил российским резервистам, что им нужно сделать, чтобы выжить.
В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть. Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил. За всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить. Стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать. Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до 1 000 000 мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. И не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей, а ваших детей даже не хоронят.
Это был фрагмент телеобращения президента Украины Владимира Зеленского. Мобилизационные повестки вручались, кстати, и тем, кто вышел на антивоенные акции 21 сентября и был задержан. Как бы парадоксально это ни выглядело. Правозащитный проект ОВД-Инфо опубликовал поименный список задержанных из почти 1400 человек. Волонтеры и юристы проекта стараются оказывать им поддержку. Как рассказывает юрист ОВД-Инфо Виолетта Фицнер, сейчас проходят суды по административным делам задержанных.
Судьба у них, конечно, нелегкая. Они сейчас как раз проходят суды. И вот мы уже знаем, что многих людей назначили аресты.
ОВД-Инфо уже давно признано иностранным агентом и, в общем, работает в очень сложных условиях. Насколько я знаю, сайт блокирован. Но сейчас, как мне кажется, я не нахожусь в России, а ситуация еще более стала опасной для волонтеров и юристов ОВД-Инфо, ведь сейчас в России фактически военное время. Вот расскажите подробнее, как сейчас удается защищать права тех, кто вышел на вот эти антивоенные акции, был задержан, и насколько действительно это опасно для юристов и волонтеров?
какая-то часть людей уехала, вот большое количество юристов также осталось в России, и в частности наши защитники, потому что мы сотрудничаем с многими адвокатами и защитниками, которые непосредственно ходят в суды и защищают права человека там. Естественно, они не могут уехать, потому что в этом и заключается их работа, в том, чтобы ходить и пытаться как-то решить проблему для каждого конкретного человека. И, конечно, это очень сложно, потому что, возможно, вы знаете о том, что после объявления войны сейчас юристы тоже, они находятся под таким риском из-за того, что они как раз занимаются правозащитной деятельностью. Мы знаем про случаи, когда юристов привлекали к ответственности и административной ответственности по дискредитации и по статье о фейках. Вы знаете, наверное, случай Талантова. Так что, конечно же, работа всех юристов, которые остаются в России, эти люди, они делают очень важное дело, и при этом они находятся, конечно, под большим риском. Также у нас большое количество волонтеров. Вот вы спрашиваете, как мы сейчас работаем. Конечно, ВДНФО работает в таком экстренном режиме с 25 числа. Очень много сил сейчас направлено как раз на мониторинг того, что происходит. Мы наблюдаем, конечно, задержаниями, чтобы задокументировать количество, чтобы задокументировать все, что происходит, потому что вы, наверное, слышали о том, что в этот раз очень серьезные были протесты, в том смысле, что полицейские использовали силу, били людей и в Петербурге, и в других регионах. Есть много случаев о том, как у людей разбиты головы, также люди, которые оставались на ночь в ОВД, там были совершенно нечеловеческие условия, негде было спать, людям не давали воды, таблетки, ничего. И, в общем, мы, конечно же, за этим всем следим для того, чтобы это все задокументировать и передать в том числе и вам, прессе, а также международным органам, чтобы постараться обратить на это внимание. Поэтому, конечно, сейчас все силы мы сейчас на это тратим. У нас также очень хорошие преданные волонтеры, у нас их очень много, и они стараются максимально помогать. И, в частности, как раз они помогают за мониторингом вот этой ситуации, которая сейчас происходит. И мы, конечно же, ждем, что будет дальше, потому что, скорее всего, протесты будут дальше, будут продолжаться. И вот мы готовимся к ним.
Но вы чувствуете ужесточение давления именно на волонтеров и юристов ВДИНФО?
Да, мы чувствуем ужесточение давления. На волонтеров я не могу такого сказать, но в целом, мне кажется, в России сейчас работать юристом по политическим делам, работать и защищать права человека, это сейчас очень сложно. Это всегда было непросто, но сейчас они находятся под наибольшим риском. Но я не могу говорить о том, что только ОВД-инфо. Мне кажется, все сейчас юристы, правозащитники, которые работают в других организациях, которые остаются в России, конечно, они под большим риском, и им нужна наша поддержка.
Говорила юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер. Уже после нашего разговора она сообщила мне, что по состоянию на середину дня пятницы в Москве были вынесены решения о более чем 50 административных арестах, почти 40 штрафах, один человек приговорен к обязательным работам. В других городах уже были арестованы не менее 170 человек, десятки людей оштрафованы. Сроки ареста обычно 10 и более суток. Есть случаи, когда было вынесено решение о 30 сутках ареста. По предварительной информации возбуждены несколько уголовных дел, но эта информация пока не подтверждена окончательно. Многие из тех, кто подлежит мобилизации, сейчас стремятся уехать из России, если, разумеется, у них есть такая возможность. Билеты на международные рейсы из России, их сейчас немного, как известно, резко подорожали. Люди пытаются уехать и наземным путем. У пограничных контрольно-пропускных пунктов выстроились огромные очереди из автомобилей. Мужчины призывного возраста проверяются особенно строго. Длинная очередь сейчас и у контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на границе России и Грузии, куда уже после 24 февраля переехали жить десятки тысяч россиян, опасающихся насильственного призыва на военную службу и политических репрессий. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Этот контрольно-пропускной пункт всегда был проблемным, поскольку там начинается так называемая военно-грузинская дорога, единственная сухопутная магистраль, связывающая Грузию и Армению с Россией. Но раньше у КПП Верхний Ларс-Казбеги было больше грузовых машин, а сейчас легковых автомобилей гораздо больше, чем так называемых фур. У грузинского КПП Казбеги гостей из России встречают местные журналисты. Молодые россияне явно призывного возраста рассказывают, что их особенно тщательно проверяли на российской стороне границы, расспрашивали о том, почему они покидают страну именно сейчас, и почти все отвечали: «Едем в Грузию на отдых». Причем многие едут вместе с семьями, а, отчаявшись добраться до границы на машине, продолжают путь пешком, оставляя автомобиль знакомым. Ссылка на отдых и туризм выглядит не вполне убедительно, поскольку курортный сезон в Грузии подходит к концу. При этом во всех грузинских международных аэропортах Тбилиси, Кутаиси, Батуми наблюдается аналогичная картина. Молодые россияне добираются до Грузии стыковочными рейсами через Минск, Варшаву, Стамбул и особенно часто Ереван. Несмотря на все проблемы, в том числе внутриполитического характера, правящая партия «Грузинская мечта» не намерена вводить визовый режим для россиян. Премьер-министр Иракли Гарибашвили недавно признал на заседании правительства, что именно поток туристов и эмигрантов из России обеспечил Грузии двузначный экономический рост в текущем году. Выступление президента Путина повлияло и на ситуацию в Абхазии, особенно после того, как ряд СМИ сообщили о возможной мобилизации жителей Абхазии как граждан России. Об этом якобы заявил замминистра обороны России Николай Панков. Сначала его заявление подтвердил военный комиссар Абхазии Беслан Тарба, но вскоре последовали опровержения. Правда, обращает на себя внимание, что заявление о мобилизации жителей Абхазии на войну с Украиной опровергает не Министерство обороны России, либо сам генерал армии в запасе Панков, а Министерство обороны Абхазии. Лидер грузинских беженцев из Абхазии Георгий Гвазава считает, что заявление генерала Панкова повлияет на российско-абхазские отношения.
Ну, естественно, каким-то образом, конечно, повлияет. Это само собой ясно. Но, с другой стороны, логика Панкова, замминистра обороны, вернее, он говорит, что они граждане России, поэтому они должны подчиниться тем правилам, каким живет Россия. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
В Сухуми говорят, что если в Абхазии будет объявлена мобилизация, то не для войны в Украине, а для укрепления границы с Грузией. В отличие от Южной Осетии, добивающейся вступления в состав Российской Федерации, Абхазия, стремящаяся к полной независимости, не отправляла на Донбасс официальные воинские формирования. Многие жители Абхазии пишут в социальных сетях, что для Москвы должно быть достаточно участия в украинской войне нескольких десятков абхазских добровольцев во главе с командиром отряда «Пятнашка» Ахрай Авицба, которого, кстати, на днях по непонятной причине не впустили в Россию из так называемой Донецкой Народной Республики. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиша Джеймс обвинила бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его совершеннолетних детей в финансовых махинациях. Трамп заявляет, что ни в чем не виновен и что его преследуют по политическим мотивам. Напомню, что Дональд Трамп заявлял о намерении вновь баллотироваться на пост главы американского государства. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Расследованием возможных финансовых преступлений Трампа и его сотрудников занимался с 2019 года нью-йоркский окружной прокурор Сайрус Венс. Тогда это было уголовное дело. Венс обещал, что обязательно посадит Трампа на скамью подсудимых. Однако в 2019 году он неожиданно решил не избираться на новый срок. Его преемник Элвин Брак прекратил расследование, потому что не счел собранные доказательства достаточно убедительными для передачи дела в суд. Однако генеральный прокурор штата Летиша Джеймс воспользовалась материалами Венса и возбудила гражданское дело против Трампа и его компании Trump Organization. Она утверждает, что обнаружила не менее 200 эпизодов мошенничества, совершенных за последние 10 лет.
Mr. Trump and the Trump Organization repeatedly and persistently manipulated the value of assets.
Господин Трамп и Trump Organization неоднократно и настойчиво манипулировали стоимостью активов, чтобы побудить банки сужать деньги компании на более выгодных условиях, чем те, которые были бы доступны ей, если бы они этого не делали, чтобы платить более низкие налоги, выполнять действующие кредитные соглашения и побудить страховые компании предоставлять более высокое страховое покрытие. Мы считаем, что они нарушили уголовные законы нескольких штатов, совершая фальсификацию деловых документов, предоставляя ложные финансовые отчеты, совершая страховое мошенничество и участвуя в заговоре с целью совершения каждого из этих преступлений. Трамп долгое время отказывался предоставить нужные документы. Затеял по этому поводу судебную тяжбу, но проиграл. В августе он явился на допрос в прокуратуру, но на все вопросы отвечал ссылкой на пятую поправку к Конституции, которая освобождает от необходимости свидетельствовать против самого себя. Он сделал это более 440 раз. Генеральный прокурор просит суд оштрафовать ответчиков на $250 миллионов и запретить Трампу и его детям руководить компаниями, зарегистрированными в штате Нью-Йорк. Кроме того, она надеется, что суд выделит ряд эпизодов в уголовное производство. Дональд Трамп говорит, что не чувствует за собой никакой вины и что демократка Джеймс исполняет политический заказ своей партии. Она построила на этом свою избирательную кампанию 4 года назад. Это была злобная кампания. Она только и твердила о Трампе. Мы его засудим, мы его достанем. Она ничего не знала обо мне. Я никогда о ней не слышал. Вся ее кампания была основана на этих заявлениях. Я на самом деле думал, что она не предъявит своих обвинений, потому что я создал отличный бизнес. Возьмите хоть это место или множество других, которыми я владею. Это одни из лучших объектов недвижимости в мире. Я никогда не думал, что она даст ход этому делу, но она дала. Почему я не думал? Потому что у нее нет реального дела. Вот почему у нас убийцы разгуливают по всему городу, и преступность на таком высоком уровне, какого не бывало никогда прежде. Все это было просто продолжением охоты на ведьм. Бывший министр юстиции США Билл Барр считает, что дело против Трампа сильно раздуто, и что у прокуратуры нет веских оснований для преследования бывшего президента. Она возбудила гражданское дело. Это не уголовное дело. С моей точки зрения, это говорит о том, что у нее нет доказательств для возбуждения уголовного дела. Поэтому она снижает планку и возбуждает это гражданское дело. Я не думаю, что дело пойдет дальше. В нем более 200 страниц со множеством подробностей об оценке собственности. Но дело в том, что оценка недвижимости, по сути своей, очень субъективна. Ценность такого актива может колебаться в зависимости от того, рассматривается ли это как имущество, которое будет разделено, или как единое целое, и так далее. Это не точная наука. Дело еще и в том, что банки, опытные банки, не полагаются на каждую цифру в финансовых отчетах. Они проводят собственную оценку. Иногда, чтобы чувствовать себя уверенно, они автоматически занижают оценку. Ну и кроме того, займы были возвращены. Это были удачные инвестиции. The loans were paid back. These were successful investments. Став президентом, Дональд Трамп передал компанию в слепое управление своим детям, но прокуратура штата утверждает, что он по-прежнему контролировал свой бизнес. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».